Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, среда, октябрь, день седьмой. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве. Евро 92.01, доллар 78.44, нефть Brent 42. Просто 42. Ответ на все вопросы. В чем смысл жизни, да? В нефти Brent по 42. Вчера я узнал, что в чистилище играет Кровосток. Павел слушает хорошую музыку. Пишет Спиры. Что? Я вообще не совсем понял, вот, и что такое чистилище, я тоже не понял. Поздравьте от меня Владимира Владимировича с днем рождения, пишет правнук Фрейда. Я бы поздравил, но понимаете, в чем дело? Я даже ни разу в жизни не видел вблизи Владимира Владимировича. И нет, я, конечно, понимаю, что, наверное, утро президента начинается с прослушивания моей программы. Ну, когда я вдруг начал о себе думать слишком много и придавать себе большое значение, я стал понимать, что утро президента начинается с моей программы. А что, нет? Как странно. А что еще можно слушать в это время? Поэтому, ну, говорят, он рано встает, вот намного раньше, в смысле программы. Но, тем не менее, ну, давайте я передам вот так в эфире, а ну, на большее, к сожалению, вы не можете рассчитывать, понимаете, в чем дело. Надо было посмотреть новое интервью Навального Дудю, а я посмотрел. Ну, я не полностью посмотрел, я честно скажу, потому что очень-очень длинное полотно, а у меня есть такое, знаете, дело, я не очень люблю вот эти длинные полотна, то есть я даже фильмы с трудом такого размера смотрю, когда там 2.20, да, а здесь 2.20, я посмотрел вот на данный момент, не знаю, буду ли я это дальше делать, час, 2 минуты, 27 секунд, вот что я сделал. В общем, мне в целом все понятно, и более, в принципе, можно, наверное, не досматривать. Ну, а может быть, и нужно как-нибудь досмотреть. Но, наверное, уже это будет никому не интересно, правильно? Потому что все это уже перестанут обсуждать, и, соответственно, это уже будет не, как говорится, в тренде. А если это не будет в тренде, то зачем мне лишний раз себя нагружать? Какой смысл? Это ужасное актерское интервью, отвратная игра актеров, пишет Андрей. Не знаю, насколько оно актерское и с чьей стороны. Ну, у Навального прям все так складно. Я вот из того, что я увидел, я понял, у Навального так все складно. Вся такая складная история. Да? И в те моменты, где, может быть, была не складушечка, можно было бы чуть-чуть додавить, а оно как-то не додавливалось. Но, с другой стороны, я видел, что у Дудя не додавливалось из спутила. Вот, ну, этот, Next-а. У него тоже там и были моменты, где, может быть, стоило бы, но почему-то не додавливалось. Я не поклонник творчества Юрия, поэтому я не знаю вообще, ему свойственно додавливать или не свойственно додавливать. Я смотрел с Киселевым, я смотрел вот с Next-ы, естественно, потому что новости, да, и вот с Навальным смотрел. Все остальное я... А, и с Гнойным. Это тоже были новости. Ну, то есть, то, что касается новостей, я, конечно, все смотрю. Вот, вне зависимости, кто это делает, мне просто интересно, потому что это работа, да. А так вот все остальное... То есть, мне показалось, как будто бы не додавливает некоторые моменты, а стоило бы. Ну, например, мне интересно было бы... Додавить какой момент? Когда, значит, Навальный говорит, меня отравил новичком Путин... И это такой большой указатель, если это новичок, что это прямо Путин отдавал приказ. Потому что если бы, говорит, на меня упал кирпич, меня там зарезали ножом, выстрелили из автомата, ну, я сейчас немножечко фантазирую, ну, как-то примерно вот это сказал. То есть если бы был и избран любой другой способ убийства, можно было подумать бы на кого-нибудь другого. Но поскольку именно новичок, тогда мы я думаю, что это Путин. Вот примерно так он говорит. так у меня вопрос возник бы, я не знаю, почему у Юрия не возник. У меня один вопрос. Так тогда зачем выбирать такой способ убийства, когда подумают лично на тебя, если ты хочешь кого-то убить? Ну, условно, я завтра захочу кого-то убить. Я сам думаю. Вот захочу убить, думаю, что-то мне как-то вот... Очень хочется кого-нибудь убить. Но я же выберу именно тот способ, который, ну, никак не выведет на меня. Ну, который не сможет сузить. Ну, я постараюсь, во всяком случае, это сделать. Круг подозреваемых типа до меня только. Вот, потому что Навальный утверждает, что все-все, круг подозреваемых сужен до предела. А зачем избирать такой метод? Понимаете? Это как я вот сейчас открою окно, у меня, например, в руках будет винтовка, и я начну стрелять в людей на улице. И делать это в прямом эфире. Зачем? Зачем? Я хотя бы выйду из эфира, прежде чем начну стрелять в людей из винтовки. Ну, в общем, у меня нет винтовки и даже... Да, не благодари. Вот, у меня нет винтовки и желания стрелять людей тоже нет, поэтому... Не о чем беспокоиться, друзья. Не о чем. А про ВИЧ или Беслан смотрел? Константин, нет. Нет, не смотрел. Вот про ВИЧ особенно не смотрел. Вы знаете, как бывает, вот не смотрел, и бывает еще особенно не смотрел. Потому что для меня проблема ВИЧ, как я понимаю, вот то, что я видел, да, и ту статистику, которую я в руках держал, она неимоверно как-то раздута. Ну, то есть прям запредельно раздута. Есть куда более страшные вещи, которые с нами происходят в повседневности, и люди умирают, и умирает их гораздо больше. Ну, например, это сердечно-сосудистые заболевания, вызванные курением, да, там, алкоголем тем же самым, то есть люди выпивают, и много чем еще разным. Например, это онкологические заболевания, вызванные курением, ну и так далее. То есть от них умирают, насколько я понял, больше. И, соответственно, вот этот масштаб, который, ну, трагедии, о которой нам рассказывают обычно, если говорят о ВИЧ, он как будто бы немножечко преувеличен. Ну, в целом, если у тебя, давайте говорить откровенно, если у тебя, ну, если про ВИЧ, постоянный половой партнер, и если даже не постоянный, но ты используешь средства контрацепции, то, в общем, что? Что? Ну, то есть, если ты хотя бы как-то проверяешь свои связи перед тем, как в эти связи вступить, ну, тогда, наверное, не будет проблем. А? Переливание крови. Ну, вот это проблема. Вот это проблема, я согласен. Переливание крови – это проблема. Все остальное? Ну, не знаю. Ну, не знаю. Так, потому что они сами верят, что тиран в кавычках настолько съехал, что ест младенцев и травит Навальных, не стесняясь, пишет Дима. Дима, я видел отчет ОСХО. Еще один момент, вот этот важный момент. Они говорят, что там какое-то вещество, значит, ингибитор холеостеразы, что ли? Я вот попытался запомнить и вроде бы запомнил. Я с большим интересом стал читать в интернете, что такое ингибитор холеостеразы. Во-первых, я вам честно скажу, большинство из тех терминов, которые объясняют, что такое ингибитор холеостеразы, я не понял. Как я думаю, и подавляющее, опять же-таки, большинство населения планеты не поймет, что там написано. Но кое-что я там для себя вычленил. Оказывается, это может быть не только убийственным ядом, это еще может быть лекарством, например. Вот два варианта. И там и катаракта какая-то, и болезнь Альцгеймера, и чего только нет. Что только этими ингибиторами холеостеразы не лечится. Интересно, интересно. Плюс к этому, оказывается, когда нам говорят про новички, вот этот новичок, да, оказывается, есть список новичков, их много разных новичков. Этот список входит в некую, там, то есть где-то он официально зафиксирован, и зафиксирован он в, по-моему, декабре или феврале 2019 года, который определяет вот эти новички какие-то, а там 200 чего-то, я даже не запоминал, неважно, можете посмотреть в интернете. Вот. Они их регистрируют как химическое оружие. А здесь они говорят, ну это новичок, но это какой-то новый новичок.
То есть такого новичка мы еще не видели. Это какой-то такой ингибитор холестеразы, значит, вот итоговый. Что мы его раньше и не видели. То есть юридически он не внесен в список боевых отравляющих веществ. То есть даже если, предположим, это боевое отравляющее вещество, то оно не внесено в этот список, значит, ни в каких конвенциях его нет, значит, юридически это вообще ничто. Понимаете, да? Ну вот, если в бумажке написано, что вот это наркотик, вот есть там прекурсоры, список и прочее, да, вот, и вас ловят на улице с чем-то в кармане. И если это что-то в кармане входит в этот список, ну, там, не знаю, что у вас, героин, кокаин какой-нибудь у вас, марихуана, то вы, скорее всего, понесете уголовную ответственность. А если же у вас в кармане некое наркотическое вещество, допустим, но при этом не внесенное в список и непонятно какой природы, ну, может быть, даже природа ясна, но не внесено в список, то вас даже не могут посадить. Вы скажете, что за бред, а я вам скажу, а вспомните историю с тем, как вся Россия стала курить в определенный момент вот эти вот ароматические или прочие смеси, помните? И никого изначально посадить не могли за это, потому что не знали, что это, во-первых, во-вторых, не знали, как это оформить юридически. Только после того, как оформили это юридически, а прошло много времени, это стало считаться вот запрещенным веществом. А до этого, пожалуйста, это, кстати, история связана еще и с многими другими веществами, которые сегодня запрещены. Тот же самый кокаин когда-то использовался. Ну, они, эти люди так думали, что это лекарство. Они использовали его как лекарство. Ну, так, на всякий случай. Опий использовали как лекарство. Ну, они, опять же, думали, что это у них какое-то лекарство, они его так используют. Кстати, каннабиноиды не так давно запретили вообще, в принципе. Но, правда, потом не так давно и в некоторых странах разрешили обратно. Но там есть документы, куда это все вносится, откуда это все выносится. То есть, вообще, конечно, интересная ситуация. То есть, даже если предположить, что это некая отрава из группы новичков, она, получается, не зарегистрирована нигде, а значит, это не оружие. Это если вообще вот сейчас о чем говорят, так скажем, я почитал там некоторых экспертов, вот эти выводы ОСХО, которые мы сейчас получили через средства массовой информации. И, кстати, наши в ОСХО до сих пор не получили доступа к тем пробам, которые брали немцы. Мне тоже удивительно, зачем нам входить в ОСХО, условно, да, я говорю, если нам не предоставляют вот эти пробы, то есть мы не знаем, что это такое, и с нами общаются через сломанный телефон. Удивительная штука, но как это вообще устроено, это надо спрашивать, наверное, тех, кто знает, как устроено ОСХО, но оно каким-то очень странным образом устроено. То есть если даже ты член там ОСХО, ты там имеешь какое-то присутствие, то тебе могут по какой-то причине не давать на исследование то, что где-то якобы нашли. Я думал, что это все иначе устроено. Я думал, что вот у вас там такой клуб любителей увлекательной химии, и вы можете друг с другом как-то вот сразу это обсудить. А нет, оказывается, нет, нельзя. Все это похоже на какую-то разводку, наркотики нельзя, но можно водку, пишет Григорий. Это цитата, наверное, какая-нибудь из песни. Странно, у англосаксов того новичка хоть, ну, значит, отбавляй. Игорь В. пишет, обвиняют Россию по умолчанию. Оппозиционеры все ходят под угрозой стать сакральной жертвой. Да, про новички это уже давно известно, что он просто называется, так, ну, по-русски, новичок, да? Но в целом, есть много стран, которые могут производить эти все новички. То есть это, по сути, просто формула, и если ты химик хороший, то ты способен вот это все как-то, правильно я скажу, если скажу, синтезировать? Ну, ладно, создать, чтобы не выпендриваться сейчас, создать. И создают, и создавали. То есть новичок — это не географическая принадлежность. Это не значит, что если новичок, то это точно Россия. Оказывается, да, ну, нам это уже давно рассказали еще во времена Скрипалей, это делают и в других странах. Ага, дома на кухне. Нет, дома на кухне вы этого не сделаете, вы умрете, скорее всего, первый. Дома на кухне вы этого не сделаете. У нас есть основания не доверять официальному заключению. Обязательно получать доступ к образцам, пишет Владислав Эдуардович. Я смотрел заявление МИДа, Владислав Эдуардович. У МИД говорит, что у нас есть основания не доверять, значит, вот этому заявлению сейчас со стороны ОСХО. И наш МИД говорит, что мы затребуем, чтобы нам все-таки дали, чтобы мы сами изучили и прочее, прочее, прочее. Потому что они считают это дело политизированным и считают это спектаклем таким вот, большим политическим спектаклем разыгранным. И они хотят понять, собственно говоря, кто разыгрывает этот спектакль, правильно? А для этого им все-таки нужно получить вот это, ну, пример того, что же там было-то все-таки. Надо просто штрих-код на банке смотреть, там по цифрам понятно, где сделан, пишет Дмитрий, да. Ну нет, новичок, это не то, что Россия, это прям сразу в Кремле лично делают, пишет Татьяна. Не, ну вот если читать средства массовой информации, то выходит примерно так. Если слушать оппозицию, то выходит примерно так, да. Я согласен с вами. Вот, но, ну понятно, у оппозиции свои цели, у власти свои цели, да. Власть сохраняет власть, оппозиция пытается взять власть в свои руки. А наши цели-то какие? Понять, что происходит, в принципе. Хотя лучше вообще, наверное, не понимать, что происходит. Вообще, кто-то, кто не понимает, что происходит, тому и значит, здорово живется. Вот так вот. Тому и здорово живется. А кто понимает, тот со мной не разговаривает. Значит, да, тот в эфиры не пишет. Скажите, пожалуйста, как Дудь вообще в Германию-то попал, пишет Бауэр. У него ВНЖ или паспорт, может? Я не знаю. Интересный вопрос, но он, в общем, наверное, отношения к делу не имеет. Ну, чисто теоретически, под такого человечка могли выделить и какой-нибудь бизнес-джет свой. Какие-нибудь хорошие люди. Могли не свой, а могли, например, просто оплатить его. Ну, просто оплатить. У меня, например, есть знакомые, которые мне говорили, что сейчас можно сделать бизнес-визу и по ней в Европу мотаться. Правда, придется якобы отсидеть там 14 дней на карантине и так далее. Якобы, что-то такое они мне говорили. И даже вот предлагали. Я сказал, что мне это нафиг не надо. Вот, мне это неинтересно. И все. Так что я думаю сделать... Соответствующие документы можно. Переправить Дудя в любую страну можно, если есть деньги. Ну, то есть просто берешь бизнес-джет и все. Либо самый примитивный вариант, это та же самая... Ну, допустим, у нас в некоторые страны сейчас в США летают люди через Турцию. Вот я не знаю, в Германию сейчас можно через Турцию полететь? Может быть, можно. Ну, вот, пожалуйста... Небожена пишет, что у него ВНЖ, он родился в Германии, пишет Алексис. Да? Вид на жительство в Германии у Дудя, ну, понятно. Хорошо, чего, хорошо. Как мы могли сделать новичок, если до сих пор не можем сделать анализы? Камчатки, пишет мастер. У нас в соседнем подъезде варят новичок каждый день, вижу жертв, пишет Алексей. Не, это они варят крокодил, наверное. Так он же с Украины, может, гражданство осталось. Кто с Украины? Короче, неважно. Кто там с Украины, кто там из Германии и прочее. Я посмотрел и сделал примерно такой вывод. Очень складная история, но вот почему, да, именно потому что она такая складная, сейчас, как мне кажется, хорошо бы было увидеть какие-нибудь вещи, не совпадающие с этой историей. Например, где видео из гостиницы? Вот надо дать видео из гостиницы. Кто-то может дать видео из гостиницы? Или там, значит, и я поехал туда-то, и там мне сказали. Вот надо видео, как не поехал и не сказали. Ну, как вариант. Хоть что-то. В общем, интересно, политическая борьба и все такое. Но я понял, в чем там самая главная суть. То есть, как я увидел. Во всяком случае, ее сам Навальный изложил. Он говорит, что он страшно, невероятно опасен. Из-за своего умного голосования и, значит, предстоящих выборов в Госдуму. С чего я делаю вывод? Какой? Вот у нас, например, сейчас парламентские выборы в Киргизии были. Вы видите, чем они закончились. Вот у нас были президентские выборы в Белоруссии. Вы видите, чем они закончились. И вот у нас на носу в России выборы в Госдуму. Я просто напомню, Болотные и Сахарова были после выборов в Госдуму. Ну, Болотная и Сахарова были после выборов в Госдуму. То есть, по сути, из этой фразы, которую я услышал от Алексея Навального, я делаю очень простой вывод. Готовьтесь, друзья, к тому, что ситуацию будут очень сильно и активно дестабилизировать после выборов в Госдуму. Ну и чуть-чуть до. Чуть-чуть до. То есть ситуация будет накаляться, накаляться, накаляться. А после будут максимальные усилия прилагать для того, чтобы дестабилизировать ситуацию. Ну и был вот что-нибудь там типа «Живе Россия» или там что-нибудь подобное. Уж не знаю, какой там лозунг. Что-нибудь, наверное, с кулаком на транспарантах, кулак вверх, вот что-нибудь. Достанут какие-то флаги. Я не знаю, правда, какие нам флаги доставать. Ну, то есть у нас, ну какой, имперский, наверное, надо доставать. Но имперский у нас либералы не любят, поэтому советский нет, они тоже не любят. Придется ходить с нынешним, видимо. Меня больше всего интересует, что там насчет певчих. Вот, и Борис говорит, ну это нужны видосы тогда, как заходит, как выходит. Вот Навальный говорит, что к нему никто никогда не заходит в номер, и никто никогда не выходит из женщин. Ну, не заходит, поэтому и не выходит. Собственно, чтобы его потом не обвинили в том, что он там какой-нибудь распутник. Ну, надо посмотреть. Вот Дудь мощный, второй день все гудят, больше нечего обсудить. Вот не додавил, но ты бы додавил, конечно уж там, пишет Гуанейп. Ну, у меня вообще много вопросов к Навальному. Правда, я думаю, что мне негде будет ему их задать. Например, про Леваду и 2% поддержки. Вот у меня такой вот вопрос. Например, почему он не умер, у меня такой вопрос, если это боевое отравляющее вещество. Например, почему, если он отравился, почему никто другой не отравился? Почему все те, кто собирали улики, не отравились? У меня вообще уйма вопросов, честно сказать, которые вообще-то не были заданы, по-хорошему. Поэтому я, конечно, вижу, что это скорее такое комплиментарное интервью. Ну, комплиментарное. Ну, то есть, это приятное общение, не более того. То есть, это никак нельзя назвать каким-то критическим интервью. То есть, это даже не похоже на то, что пытался сделать Юрий, когда разговаривал с Киселевым. То есть, вот Киселева он пытался все время где-то подъелдыкнуть. Правда, у него не очень получилось, потому что Киселев тертый калач. Вот. Я не говорю, что Навальный не тертый калач, еще какой тертый. Но он его даже и подъелдыкнуть не пытался. Ты знаешь, что меня смутило? Да что ты, не знаю. И то есть вот, и все вот разбивается сразу, и все. Меня смутило, нас смутило. В самолете ты пользовался на взлете электроникой? Нехорошо. Боже мой, вот прямо об этом будем говорить, да? С другой стороны, кстати, прикольная вещь. Помните, как у нас убивались прямо об стену, значит, сторонники Навального, когда на каком-то из праздников президент проехал без шлема на мотоцикле? Они прямо в стенку головой бились. Какое-то страшное нарушение, и почему одним можно, а другим нельзя? Вот можно так же убиваться по ноутбуку, я понимаю, конечно, вот сейчас. Да как же ж так? Я при взлете закрываю, а Навальный сидит, смотрит. Вот так вот он к нам относится. Ну, то есть, если впадать в крайности, то можно было бы этим заниматься. Но, как по мне, это какая-то лажа. Ну, то есть, все же понятно и в одном, и в другом случае. Ну, что такого-то? Да, Рики и Морти смотрел. Ага. 8.30 новости. «8.34 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, и что у нас пишут газеты? Трамп намерен рассекретить все документы по расследованию его связей с Россией. По словам главы США, также будут рассекречены документы, связанные со скандалом вокруг электронной почты Хиллари Клинтон. Уронили его на пол, кто и почему устроил очередной обвал российского рубля? Обвал? Произошел обвал рубля?» Ну ладно тогда. Монстр с лицом учителя, как Генрих Гиммлер строил новый мир для немцев. Это аргументы и факты. Более 31 миллиарда составили контракты жизненного цикла для здравоохранения Москвы, пишет «Вечерняя Москва». Что это такое, я не знаю. Вам стоит разобраться, если хотите. Но денег много. Пресс-секретарь президента Киргизии опровергла его выезд из страны. Новую схему отбора проб загрязнения воды используют на Камчатке. Там новая схема. Тоже следите, если вам интересно, вот эта экология и все дела. И Камчатка в том числе. А мы идем дальше. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира +7 925 48 94 8. СМС-сообщение. Говорит МСК бот Телеграм. К вопросу об ингибиторах холинестеразы. Выдержка из инструкции к средству для борьбы с красным куриным клещом Баймайт, производство Байер Германия, пишет Андрей. Фоксим, входящий в состав средства, является фосфорорганическим соединением, механизм действия которого заключается в угнетении активности фермента холинестеразы, что препятствует передаче нервных импульсов, вызывая паралич и гибель членистоногих. И стоимость, пишет. Не, а по поводу вот этих всех фосфорных и прочих там каких-то соединений и прочего, я читал, что тот же самый дихлофос, он, в общем, по этому принципу, строит свою работу. Вопрос в дозировках и вопрос в опасности. Вообще, это отдельный разговор. Владимира Владимировича поздравлять будем, пишет Борис. Борис, да, у нас некоторые слушатели прям берут, да и поздравляют. То есть никто не ограничен в этом вопросе. Нынешний курс валют разве не обвал рубля? Ну, подождите, дайте я посмотрю и пойму сам для себя. 92.02, доллар 78.43. А был до обвала сколько доллар? Сколько, вот сколько он был до обвала? 75 он был или сколько? 72? Ну, евро это ладно. Значит, доллар, я просто доллар, я евро вообще не смотрю никогда. А доллар 70, сколько был? 76? 76, 75, сейчас 78. То есть это вот обвал или как? Евро вырос. Евро вырос. А был евро сколько? 78 был где-то, да? Ну, то есть все выросло где-то рубля на 3-4, да? Ну, где-то так, 3-4 рубля. Это типа обвал или как? А, ну ладно. Просто я как обвал воспринимаю? Был 34, стал 55. Вот я так и воспринимаю обвал. Или, например, был 55, стал 85, ты купил по 85 доллары, а они 85 до сих пор не стали. То есть вот какая-то такая история. Так я воспринимаю обвал. Или по 80 я доллары покупал. Я уже не помню. По-моему, я по 80 долларов покупал. Подожди, а сейчас сколько? 70... не дотянул я еще. Не дотянул, подождите. Я еще чуть-чуть подожду, прежде чем продавать доллары. Чуточку надо подождать. У меня доллары по 80, по-моему, да? Алиев вербует наемников на Украине из числа ветеранов АТО, пишет Олег Металлика. Ну, это информация Оргонза, я сейчас это видел, да. Себе забрал в телеграм-канал гудошников, который называется. Есть такая информация, что якобы там азовцы и прочие сейчас вербуются за, по-моему, 1500-2000 долларов. Им якобы предлагается, платится, и они сейчас с территории Украины, значит, то ли направились, то ли направляются, то ли уже там, на территории Азербайджана действуют где-то. В общем, якобы Алиев нанимает атошников, так называемых, украинских, для того, чтобы они, соответственно, вели военные действия на территории Нагорного Карабаха. Вот, вот такая история. Насколько это правда или нет, я вам сказать не могу. Я могу лишь сказать, что эта информация вот от Воргонза сейчас идет, и они это дали первыми. Они, кстати, первыми дали и по сирийским наемникам. Ну, вот этим террористам. И тогда, в общем, у всех возникли вопросы, а где доказательства, где пруфы, а потом стали появляться очень интересные видео в интернете, где действительно какие-то люди с, в общем-то, несвойственным этому региону видом и несвойственным этим, этому региону, так скажем, говором, стали что-то заявлять на кадрах и действовать как-то. То есть оказалось, что, вероятно, это действительно так. Поэтому я не исключаю, но я не могу никак подтвердить или опровергнуть, но я не исключаю, что, в принципе, наверное, такое возможно. Единственное, что, конечно, если будут там эти атошники, то их будет видно сразу. В принципе, наверное, появятся фото и видео сразу. того, где они действуют, как они действуют, что они делают, будет видно. Из атошников бойцы, как из меня балерина, смысл этих бездарей нанимать, пишет Чуха. Чуха. Ну, во-первых, конечно, заявление смелое. Я уж не знаю, насколько вы хорошо танцуете, но, в принципе, насколько я понимаю, вот те самые атошники и имеются в виду, ведь именно, сейчас я вам скажу, именно те, кого тренировали. Вот у меня сейчас телефон, я достану, я вам сейчас скажу, откуда они. Так, вот, да. Так, украинский. Азов и правый сектор. Ну, то есть, я, насколько знаю, у Азова и у правого сектора, запрещенных в России, сразу скажу, запрещенных в России, вот, у них есть достаточно подготовленные люди. То есть, если сейчас без вот бравады, без смеха, без всего такого, у них есть подготовленные люди, насколько я понимаю. Знаете, я когда был в Минске и ходил вот среди людей, я тогда, наверное, впервые в жизни задумался, а почему все митинги в мире должны быть согласованными? Вы сейчас скажете, к чему-то это. Я вам объясню очень быстро. Потому что я понял, что несогласованный митинг, он вообще никак не контролируется. Ну, то есть, ты вообще не понимаешь, кто вот в народе там есть. Ну, у тебя стоит, например, 10 тысяч человек. И их никто не проверил, не было никаких рамок металлоискателей, ну, ничего не было. Понимаете? У каждого из них может быть что-то с собой. У кого-то из них может быть что-то с собой. И тогда я подумал, вот стоит 10 тысяч, и, например, в этих 10 тысячах есть всего 3 хорошо подготовленных человека. Они могут такую кашу заварить, что мало не покажется. Ну, это просто моя мысль была в тот момент. Они могут ужаснейшую кашу заварить. Они могут начать действовать как-то таким образом, что, во-первых, толпа ничего не будет понимать, а во-вторых, она будет делать так, как вообще ее поведут. То есть ее можно и повести за собой. Я видел, как некоторые люди, непонятные какие-то, то есть no-name, не какие-то лидеры оппозиции или что-то, в определенный момент, например, выходили из толпы и говорили: «Так, стойте, назад, 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 отходим, сейчас отходим», и люди отходили. То есть толпа ведома. Любой человек, который звучит громче других, он уже идет. Но это отдельная история. В целом, я так думаю, что вот эти лагеря по подготовке боевиков и прочего, существующих на территории Украины, существующие не только на территории Украины, это серьезное дело. Серьезное в том смысле, что к нему нужно относиться серьезно. То есть это не шутки, вообще не шутки. И я это понял именно в Белоруссии, первый раз в жизни, по-настоящему. До этого я это не понимал. То есть мне всегда казалось, что это какой-то пионерлагерь, какие-то дураки там бегают с какими-то автоматами, значит, костры разжигают и мечтают проехать на танке по Тверской. Ну вот, ну какие-то отшибленные на всю голову идиоты. Оно, может быть, конечно, до какой-то степени так и есть. Но, как я понял, если тебя тренируют хорошие специалисты, да, хорошие в смысле специалисты, то из тебя могут сделать действительно единицу, да, боевую. Вопрос только, какие задачи перед тобой будут ставиться. Я не знаю, универсальные ли они в этом смысле люди, то есть могут ли они, например, дестабилизировать толпу и при этом хорошо там воевать где-нибудь на фронте. То есть мне это сложно сказать, универсалов там делают или как. Но в целом я понимаю, что если, например, есть вот эти вот инструкторы. Вы знаете, говорят про натовских инструкторов. Всегда так посмеюсь, да чему там эти натовские инструкторы могут научить? Вы знаете, наверное, все-таки могут. И, наверное, могут многому научить. Вот. Просто мы такой подготовки не имеем с вами, я не имею, вы не имеете в большинстве своем. И нам даже сложно представить, а чему там эти инструкторы кого учат. Да? И на что способен на самом деле хорошо подготовленный человек в дестабилизированной ситуации, когда кто-то куда-то бежит, кто-то в кого-то стреляет, кто-то в кого-то не стреляет. Они же могут, например, не на фронт идти, они могут не там в самое пекло полезть, они могут заняться диверсионной деятельностью, к примеру. Могут или нет? Например, заходят эти люди на территорию, допустим, Азербайджана, допустим, идут кровопролитные бои на территории Нагорного Карабаха, и вдруг где-нибудь в Баку что-то взрывается. После этого выдвигаются обвинения в сторону там, Нагорного Карабаха или Еревана, то есть Армении, да, выдвигаются обвинения какие-нибудь. Типа, это они совершили этот взрыв. Ну и дальше, собственно, можно активно действовать, как вы понимаете. Я не говорю, что так будет сделано, но чисто теоретически такое может быть. Ну, такой очередной поджог Рейхстага, понимаете, о чем говорю. Исторические примеры, их очень много, на самом деле. Когда люди совершают диверсию на своей, например, земле, для того, чтобы обвинить в этой диверсии кого-то другого и начать активнее действовать против своего противника. А? Сколько раз подтянетесь на перекладине, пишет Лимузин? Ну, не знаю. Я думаю, что если прям сильно кому-то нужно будет что-то доказать, может быть, в данный момент раз 10 и подтянусь. Но я не подтягиваюсь на перекладине. То есть давно уже я не занимаюсь этим. Опять завел пластинку под названием «Сидите дома, никуда не ходите», пишет Сапсарабыч. Сапсарабыч, идите, пожалуйста, скорее и не возвращайтесь. Огромным косяком рыбы руководит несколько селедок, пишет Эдмон. Правильно, правильно. В начале года доллар 62, евро 72. Были, видимо, да? А мы инфляцию рисуем в 3%, пишет Михаил. А инфляция, она же рассчитывается не я так понимаю, взаимного какого-то там подорожания или удешевления доллара к рублю и рубля к доллару. Это немножко другие вещи. Так, это, вы сами в Минске встречались с людьми, прошедшими эти лагеря на Украине или в Польше? В России таких лагерей нет? И еще, откуда берутся вагнеровцы, пишет Владимир. Владимир, я сам таких людей, благо, не встречал нигде. Потому что я думаю, что если их встретить, будет совсем плохо. Это первое. Второе. На ваши вопросы странные отвечаю. Почему странные? Потому что, как мне кажется, они очень странные, ну, они наивные. В России таких лагерей нет. Ну, я не знаю, но у нас, по-моему, нет вообще праворадикалов. Может быть, какое-то подпольное движение существует, но в целом у нас как-то вот праворадикалов не наблюдается в последнее время в России. Ну, может быть, вот был Тесак, но, вы знаете, он при каких-то странных обстоятельствах умер. Некоторые говорят, был убит, а официальная версия — самоубился. И еще, откуда берутся вагнеровцы, пишет Владимир. И тоже наивный вопрос. У нас, да, есть такие солдаты удачи, псы войны, наемники, готовые работать, в кавычках, в разных точках. Это подготовленные люди. Это могут быть люди, которые в определенный момент прошли хорошую армейскую подготовку. Да, и прочее, прочее, прочее. И они не мыслят себя без войны. То есть, вы знаете, я каждый раз, когда какой-то конфликт военный происходит, и я вижу добровольцев, которые едут в этот конфликт, причем это не такие вот добровольцы из разряда, там, 18-летний парень, который вот только что вышел из школы, и вот там, из армии, может быть, вернулся, или наоборот, 18 ты не вернешься, но неважно, там, перед армией, куда-то рванул. Ну, такой романтик, такое бывает. Нет, я имею в виду таких вот добровольцев, которые прошли уже один, второй, третий какой-то военный конфликт, и вот начинается четвертый, и они все равно туда едут. Меня всегда удивляло, а зачем они это делают? Ну, то есть, а зачем им это вообще нужно, и что их туда тянет? Я пытался говорить с теми людьми, которые знают, а зачем это происходит, и они это объяснили примерно следующим образом. Потому что они... Им это нравится. Ну, вы понимаете, сейчас будет странно звучать, то есть, вот вам война не понравится вообще, вот вам. Мне не понравится, а им это нравится. Ну, им это нравится, понимаете? Ну, то есть, это их азарт. Вот вам нравится рыбалка, мне нравится PlayStation, да? А им нравится война. Такие люди, они есть везде. Вот. В том числе вот на территории там, Украины, вот, на территории Соединенных Штатов Америки. И... Я же не говорю, что у одних они там лучше подготовлены, у других хуже подготовлены. Я говорю о том, что есть люди подготовленные и неподготовленные. И подготовленный человек, он стоит там десятка, может быть, двух десятков, а может быть, двух сотен неподготовленных. Потому что, по сути, неподготовленные люди – это пушечное мясо. И хороший диверсант, в которого вложены средства, и он научен, он на многое способен. Вы для него просто кукла. Ну, кукла, понимаете? То есть вы ничего ему не сможете сделать. Ничего вы ему не противопоставите, потому что он хорошо подготовленный. Ну, диверсант. Все. Он умеет маскироваться, он умеет уходить от преследования, да, ну, тут много всяких разных интересных вещей, которые он умеет. Он умеет из ничего сделать бомбу. Например, из ничего. Вам бы в голову это не пришло, а он умеет, понимаете, из ничего. Зашел к вам на кухню и через некоторое время выходит оттуда с бомбой, потому что у вас что-то лежало в холодильнике, что-то под раковиной. А у него бомба эта. Как он это сделал, мы не знаем, но он такой вот человек. Понимаете? Джон Рэмбо, пишет бабка на скамейке. Нет, Джон Рэмбо это дешевый отстой. Это ужасный фильм, это клюква какая-то. Это про то, как бравый Джон Рэмбо побеждает там всех на свете и, естественно, Советский Союз в итоге. Не, это Джон Рэмбо это отстой. Какой бы вам пример такой привести из кинематографа? А я и не могу сейчас никакой пример привести из кинематографа. Джеймс Бонд? Нет, Джеймс Бонд это какая-то сказка, легенда. Это все вот эти летающие машины, выстреливающие ракеты из... Ну, короче, отстой тоже. Джеймс Бонд отстой. Нет. Нет. Вот этот человек, который... Я просто смотрел, недавно всю Бондиану пересмотрел. Так, в общем, приятно, потому что там все красиво одеты. Женщины красивые, мужчины красивые. Ну, хорошо. Интерьеры роскошные. Но в целом, это тупость такая, вот, значит, берет какую-то девку под руку, это еще Дэниел Крейг, кстати, вот, берет девку какую-то под руку, значит, там сидят автоматчики с другой стороны, автоматчики начинают из-за укрытия в него стрелять, он идет по открытой местности, поворачивается, у него в одной руке девка, в другой автомат, и он из этого автомата, не прицеливаясь от пуза, стреляет во всех, и они просто по очереди падают из-за этих ящиков. Чего? Да он бы метра не прошел. Как раз вот если смотреть Джеймса Бонда, ты видишь, как не может быть на свете. Потому что этот человек не умеет просто даже передвигаться по полю боя. Это, ну, это мишень ходячая, это идиот, который умрет первым. Безумец какой-то. Нет, Джеймс Бонд это отстой. Джеймс Бонд это красивая сказка про каких-то там шпионов и прочее. А, Браджа, из палки ружье, пишет Вал. Да, Данила Багров. Данила Багров, понимаете? Вот Данила Багров, вот у него есть какие-то знакомые, которые сделают ему документы, у него есть какие-то знакомые, у которых есть ноутбук, с которым они подойдут к машине, и вдруг эта машина откроется, потому что они там как-то умеют ее взламывать при помощи этого компьютера, вот. И причем так в 90-е реально тачки угоняли, насколько я знаю, делали это, перехватывали сигнал с ключа и угоняли, да. У него есть навык изготовить из трубы и чего-то еще, и каких-то там спичек, как это называется, это не самострел называется, я уж не помню. Ну, короче, сделать оружие, пусть оно будет одноразовое, но тем не менее это оружие, и этого достаточно. Он рассчитывает количество патронов, сколько у него. Вот он заходит с обрезом, выстрелил раз, выстрелил два, крикнул всем лежать, да, там, мордой в пол. Все легли мордой в пол, хотя у них в руках было оружие. Он достал две гильзы, выбросил, вставил еще две и убил их. То есть он, по сути, действует, понимая психологию, да, человека, которого он сейчас пытается вот этот загнать в угол. Да, вот в кино же оно обычно как? А, у него обрез, значит, он выстрелил два раза, все. А это просто обычные какие-то лохи-бандиты. Ну, бандиты какие-то, дураки. Да, их весь пафос, на самом деле, никакого отношения там, к боевым действиям и к мастерству убийства людей не имеет. Они какие-то безалаберные. Он это знает, он это понимает. Он заходит, бах-бах, всем лежать. Все легли, перезарядил, бах-бах, убил. Все. Спец, ну, специалист, понимаете. Такая вот история. В какой-то мере. Хотя в «Брате» тоже много сказок. Джек Ричер. Не, я не люблю вот это. Джек Ричер не люблю тоже. Вот это, я вообще все вот это американское про спецагентов не люблю, потому что там практически никогда не бывает, ну, какой-то реалистичной картинки. Там всегда какой-то балет. Мне вот нравится фильм «Джон Уик», но он тоже балет, и он тоже какая-то лажа. То есть чувак просто ходит по ночному клубу, вокруг охранники, у них у всех пистолеты, но они за каким-то чертом вступают с ним в, значит, рукопашную там схватку, в бой рукопашный. Что за бред? Какой рукопашный бой? Зачем ты вообще подходишь к человеку? Я, честно говоря, даже не понимаю вот этой распространенной картинки в интернете. То есть с точки зрения логики, я не специалист, я не убивал людей, меня никто не готовил, ну вот здравая логика. Когда человек подходит и... пистолетом, вот прям в голову, вот он прям давит в голову. Зачем ты давишь в голову? Тебе нужно стоять на таком расстоянии, чтобы тот тип, который перед тобой стоит, когда ты, если отвлечешься, не смог резко повернуться и забрать у тебя пистолет. Хотя, конечно, шансов у него резко повернуться и забрать пистолет вообще нет в жизни, но тем не менее. Зачем к нему подходить? У тебя оружие, которое позволяет к нему не подходить. Держи его на, значит, прицеле в 2-3 метрах от себя. На кой черт тебе к нему подходить? Зачем ты сокращаешь дистанцию, упрощая ему задачу и усложняя себе? Ты что, псих? Зачем ты это все делаешь? Или вот эти люди, выходящие из-за угла в кино, вы видели или нет? Сначала он, значит, выходит из-за угла как? Видно ствол, потом руки, в которых оружие, потом появляется он, и у него все тело появляется вместе с головой вот так вот из-за угла. Или еще хуже. И я потом это видел в пейнтболе, некоторые так играют. Человек выпрыгивает из-за угла вот так, ха! Встает и начинает во всех стрелять. Вот ровно когда он делает ха, его все застрелили. Все в этот момент его застрелили. Потому что ты вышел во весь рост, дебил. Но откуда человек берет такую манеру поведения? Из кино. Или еще один типичный момент, то есть я вот удивлялся всегда, почему в кино так снимают. Ну это правда идиотизм. Когда, например, стена... За стеной люди, они в тебя стреляют, но ты почему-то встаешь к стене спиной. Ты встаешь к стене спиной вот так вот и заглядываешь, вот так вот, и заглядываешь, ну там, например, это дверной какой-то проем, заглядываешь в него вот так вот, раз, и они там, пуф-пуф, и ты, голову убрал такой, черт, что за бред, у тебя оружие смотрит, у нас что? У нас недвижимость. Короче, у тебя оружие смотрит в другую сторону, и ты зачем-то выглядываешь глазом. Чё там? Там пуля в твою башку летит уже. Всё, пока.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:05. Среда, октябрь, день 7. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Теос говорит, еще всегда веселят агенты ФБР, которые крадутся по темному дому и светят фонариком. Да. Я, кстати, об этом не думал. Я об этом думал только в играх. Там иногда бывает, ты тоже крадешься, и у тебя почему-то подствольный вот этот фонарик светит, и никто тебя не замечает с этим фонариком. А зачем светить? Я знаю хороший фильм. Я вспомнил, но у него педофильский подтекст, поэтому он омерзительный, этот фильм. Но там хорошо показана работа профессионала. Леон. Точно, Леон Киллер, но он педофильский, грязный фильм. Пускай мне никто не доказывает, что это не педофильский фильм, это педофильский грязный фильм. Но работа убийцы показана интересно. Там хоть объясняются какие-то вещи, которые вот ты не думал. Вот. И еще показано, что убийца очень тупой. Ну, он же очень тупой. Он прям совсем тупой. Посмотри мини-сериал «Рейд», наши сняли, хотя нет, не смотри, ты не поймешь, пишет Рейнбоу Блю. Конечно, это же, что это такое? Это как Ингмар Бергман, небось, да? Это, наверное, уровень какой-то запредельный, это прям Звягинцев в кубе. Как мне понять? И действительно. Ваше мнение по позиции Грузии процитировал Караульный, пишет Тимур. В смысле? Караульный забрал что-то у меня или просто то же самое сказал Тимур? Если забрал, то... Thank you very much! Thank you very much! Я, честно говоря, удивлен. Всегда чувствую себя немножечко забытым и недооцененным. Мне нравится эта роль в каком-то смысле. Ну, вы поняли, такой непонятый гений. Вот это вот, ходить там, страдать. Вы же все тоже непонятые гении, я надеюсь. Нет же среди вас понятых гениев. Сейчас, кстати, новость интересная. Значит, интервью Навального Бильд. И он заявил, что Запад должен вести санкции против всех, кто поддерживает Путина. Например, и дальше он приводит пример Валерия Гергиева. Натурально, вот я вам сейчас серьезно говорю, смотрите, Гергиев. Запад должен... Че? Нужно поставить его перед выбором. Гергиев поддержал Путина на выборах. Если он так любит режим и хочет, чтобы Россия не пошла по европейскому пути, то вы должны сказать ему, вы очень талантливый музыкант, но мы больше не позволяем вам въезжать в ЕС. Вы можете наслаждаться режимом Путина в России, или Гергиев решится и перестанет публично поддерживать Путина. Таких людей в России очень много. Они очень талантливые, очень лицемерные, поддерживают Путина. Им выгодно, чтобы... Кстати, у него в каждом предложении Путин. Предпочитают жить на Западе. Я рад, что вы назвали Гергиева, он прекрасный пример, на таких людей надо давить, вы должны отвернуться от Путина, потому что понимаете, что Европа больше не терпит этого, господин Гергиев, правда, не будет пытаться отравить меня новичком, он не поддерживает все, что делает Путин, таким людям, как он, должен быть закрыт въезд в ЕС. Точка. Натурально прям Гергиева будет давить Навальный? Ну прям вот, вот настолько все плохо или что? Это же большевизм. Вы в курсе, что это большевизм или нет? Ну, прям в худшем его проявлении. Это никакая не либеральная идея, это прям большевизм, это прям философский пароход, это прям несогласных с тобой, неугодных тебе, несогласных с твоими мыслями, несогласных с твоим видением мира. Ты просто начинаешь на них давить, значит, и высылать куда-то, не пускать куда-то. Ну, это как вот не пускали наших артистов на Украину после 2014 года. Вот не пускали артистов, певцов вот этих вот. Я небольшой фанат всей этой музыки. Я бы даже сказал, я вообще не фанат этой музыки, но мне всегда казалось это омерзительным. Вот не пускать каких-то певцов. Да пусть они поют свои песенки, а поются вообще, какая разница. А давилка-то у него не треснет, пишет Владислав. Ну, я не знаю, Владислав, ну, так вот. И самое интересное, что это как же получается? Это получается, что сейчас гражданин Российской Федерации сидит в Евросоюзе и раздает советы Евросоюзу, как нужно поступить с другими гражданами Российской Федерации, у которых отличается мнение от мнения этого гражданина Российской Федерации. Ну, это что такое? Это ну как, я даже не знаю, какое слово подобрать? Ну, что это, предатель, да, наверное, это не то слово. Ну, как будто, ну, это странно выглядит. Короче, это выглядит не по... Не по-мужски, что ли? Не знаю, как это охарактеризовать. Это выглядит странно. Это выглядит... А! Это выглядит так, как будто он жалобщик. Во! Вот жалобщик. Как будто бы он нашел сильного какого-то... Там, знаете, сильный друг во дворе. Вот он вот не очень сильный. А вот есть сильный друг во дворе, и он ему пошел жаловаться на другого, значит, сильного мальчишку во дворе, у которого есть какие-то еще друзья там, значит, и а давайте мы вот этих вот его друзей не будем никуда пускать и не будем с ними играть в догонялки там и вот это вот все. Ну, ясно, понятно. Ну, интересно, конечно. А попытаться убедить, например, Гергиева в правоте своей позиции, вести диалог, поддерживать плюрализм мнений, демократический выбор. Вот это все, это нет, это в списке отсутствует. Это еще фюрер перед нами или как? Я вообще ничего не понял. Правда, я не понял этой фишки. То есть я всяко бы понял, если бы разговор шел о политиках, о каких-то еще, о ком-то. Но речь идет вообще о человеке культуры, культуры, во-первых. А во-вторых, он же, ну, натуральный Гергиев гений. Вы в курсе, да? Ну, то есть это не третьесортный какой-то певец ртом каких-то непонятных песен или там сочинитель музыки, похожий на что даже не знаю, ну, вот этот весь рэп-бит, который сейчас мы слышим. Когда мне сказали недавно, LJ вообще-то хороший композитор, я сначала проблевался, потом сказал, ну, тогда включите мне хоть одну его одно музыкальное произведение, будьте добры, чтобы я понял, что он очень хороший композитор, именно композитор, да? Может быть, битмейкер, я не, ну, не вопрос, может быть, битмейкер, но композитор? Что? Ну, я, конечно, в курсе, да, что это Моцарт, LJ, Бетховен, Бах, ну, но не, ну, вообще нет. Плюрализм? Прошу не выражаться, пишет Сигор. Это самовлюбленный Муссолини какой-то, пишет Искандер, не знаю. Странное дело, короче, странное дело. То есть у меня такое ощущение, что сейчас Навальный делает все, чтобы его возненавидели все в России вообще. Не, понятно, что его сторонники его так и будут любить, это нормально, ну там сектантство определенного рода, но в целом То есть вот исторические отношения к предателям и жалобщикам в России какое? Ну, исторически. Крайне негативное, крайне негативное. То есть к жертвам, вот смотрите, внимание, к жертвам и к угнетенным в России отношение всегда крайне позитивное. То есть вот если пострадал, значит, и при этом еще сдюжил, и при этом еще и там борется, вот, и жертвует собой, то есть вот прям идет на баррикады, ну, понимаете, матросов. Это все, это герой у нас вот прямо все автоматически. Но если вдруг только он начнет там какому-нибудь немецкому офицеру рассказывать о том, какие плохие красные офицеры, и как ему на самом деле не нравятся большевики, то все, конец. Ну, то есть он прям совсем крест сразу на этом человеке. Разве он этого не понимает? То есть это очень странно. Ну, условно говоря, у вас же нет никаких сомнений, что те люди, которых выгнали из Советского Союза в определенный момент, вот этот философский пароход, эта интеллигенция, они яро ненавидели большевиков. У вас же нет никаких сомнений? Ну, они ненавидели большевиков, как и большевики их. Но при этом, когда случилась Вторая мировая война, а в рамках Второй мировой и Великой Отечественной, многие из тех, кто вынужден был из-за большевиков покинуть страну, поддерживали советскую армию. Натурально поддерживали. И деньги давали оттуда. И вроде бы это должно было вызывать некий диссонанс, типа, как так, вы даете там деньги большевикам, вы поддерживаете большевиков, на что, в общем-то, ответ следовал следующий. Я не большевиков поддерживаю, я русский народ поддерживаю, я Россию поддерживаю. И да, пускай там большевики, и нам не нравится их там режим, но это наши люди, они в беде, и мы их будем спасать. Вот, то есть, вот такая нравственная позиция всегда была. Здесь же я вижу какую-то иную позицию. Тебе не нравится власть? Окей, без проблем, ненавидь ее, что хочешь делай. Но вы можете себе представить американца, которому сейчас будет очень сильно не нравиться Трамп, который приедет в Россию и будет здесь в России советовать нам что-то сделать против какого-нибудь певца, который поддержал Трампа. Что это вообще за бред? Вот Эминем, я насколько знаю, не поддерживает Трампа. И вот сейчас должен появиться какой-нибудь протрамповский здесь человек, который будет говорить, надо Эминема запретить на территории Российской Федерации. Запретить вообще, не продавать никакую музыку с ним, его нигде нельзя, его нужно везде запретить. Это же бред, но это же бред откровенный, это же прям совсем сумасшествие. Вы не понимаете? Ну, серьезно. Речь о тех, кто, ненавидя моль, говорит, что ее любят. Какую моль? Я не понимаю, что это. У меня есть претензии к властям моей страны, но решать я их буду не с вами. Владимир Семенович Высоцкий. Ответ Владимира Высоцкого западным журналистам. Вот, вот, Григорий, да, Высоцкий, конечно, ну, человечище. У меня есть претензии, но решать я их буду не с вами здесь, и вам я их рассказывать не буду, потому что это мой народ, это моя страна, это мои враги и мои проблемы внутри моей страны. А вы кто такие, чтобы вообще мне эти вопросы задавать? Бам! Вот это нравственная позиция, за которую я вам гарантирую, русский народ будет умирать. Вот прям умирать. Собственной жизни будет отдавать за такую позицию. Позиция из разряда накажите его, он плохой, потому что он там поддерживает того, кто мне не нравится. Что это такое вообще происходит? Это что за власовщина? Это что за бред такой? Ну что это за бред? Ну правда. Вам сами, ну не тошно, нет? Ну, мне как-то неудобно, что ли, я не понимаю, то есть я такого поведения не понимаю, потому что я его не понимаю, все. А это не соответствует тому, как мыслит наш в целом народ, в целом. Не то, что я. Я, например, часто не понимаю, как мыслит наш народ, но вот в этом, ну, точно. Все, что угодно можешь делать и говорить, все, как угодно можешь бороться, но ты не можешь бороться при помощи других со своими. Даже если они тебе не свои, они все равно тебе ближе, чем те. потому что те чужие, а эти свои. Но, видимо, в головах некоторых людей нет этого разделения просто. И там разделение иное. Там есть цивилизованный мир цивилизованных людей и нецивилизованный мир нецивилизованных людей. И в этом смысле, значит, цивилизованный человек у цивилизованного мира цивилизованных людей запрашивает помощь на борьбу с нецивилизованными людьми нецивилизованного мира. То есть такое какое-то восприятие. Но я не знаю, насколько эта история, скажем, свойственна нашим людям. Ну, наверное, в рамках 2%, может быть, 3% она и свойственна, а остальные 97%. Там, я не знаю, 96-98%, они, собственно, что? Они же иные. Вы же иные, я знаю. Вам же все равно вот нравится Данила Багров, потому что вот скажи мне, американец. Потому что вот скажи мне, американец, в чем сила? И я думаю, что сила в правде. И кто прав, да, тот и сильнее. Ну, то есть, вам же нравится этот человек. Ну, этот образ, я имею в виду, кинематографический. Он же не пошел жаловаться на русского бандита, американскому бандиту, например, да? Он же не пошел этого делать. Он и здесь, например, там, кто там, Белкин была его фамилия, или кто, я не помню, вот, ну, брат 2. Он и здесь боролся, потом туда пришел, там этого достал. Значит, все. Всех везде достал, потому что у него жесткая, понятная, нравственная позиция. Вы убили моего друга, я вам отомщу. Точка. Все, погнали. Всем. Всем. Странное дело. Багров быдлу нравится, пишет Алекс. Кир. Алекс, Багров нравится всем русским людям. Всем. Я не знаю ни одного, кому бы он не нравился. Да, там есть в этом фильме заскоки, но в целом это квинтэссенция просто русского духа. Чтобы вы просто это понимали, это Робин Гуд. Наш. И если он вам не нравится, наверное, вы конкретно диссонируете с большинством. Прям очень сильно диссонируете с большинством. А если вы диссонируете с большинством, то зачем вы это большинство называете быдлом? Только потому, что вы с ним диссонируете? Но, Алекс, нет ли у вас ощущения, что вы, например, в прямом диалоге практически с любым представителем этого большинства не будете настолько, во-первых, радикальным, а во-вторых, может быть, и не сможете доказать свою точку зрения. Ну, то есть, не надо недооценивать других людей. Зачем вы это делаете? Зачем вы это делаете? Сейчас он скажет про рабов и так далее, пишет Резник. Мне не нравится Данила. Вы что, он убийца, пишет Александр. Ну, слушайте, фильм «Великий уравнитель» с Дензелом Вашингтоном. Американцам нравится. Дензел Вашингтон играет убийцу. «Джон Уик» нравится американцам. Фильм и вообще много кому в мире нравится. Он убийца. Фильм «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом. Он убийца. Буч из фильма «Криминальное чтиво». Убийца. Да вообще там все убийцы. Но тем не менее их образы могут кому-то понравиться. Я же не говорю, что всем нравится, что Данила Багров убийца. Никто даже этому значения не придает. Все говорят о том, что он высшее проявление справедливости. При этом, конечно, не милосердие, но справедливости. Такая длань карающая, понимаете? И я насколько... я раньше думал, значит, про Навального, он как раз претендовал на роль вот этой, на роль карающей вот этой длани. То есть он такой приходит... И начинает, а ты плохой, ты вор, ты негодяй, ты такой-сякой, и распекать начинает. Ага, понятно, то есть такой образ. Народник такой, из людей, и вот ему ничего не надо, ему вот серебра не надо, ему надо вот только сделать так, чтобы мир там как-то менялся в лучшую сторону, по его мнению. Убежденный человек. А сейчас что я вижу? Я вижу что-то совершенно иное. Я вижу, что он прямо хотел войти вот в эту тусовку, и он в нее вошел, и теперь он там купается в лучах славы этой зарубежной тусовки. Круто! Это мне напоминает некоторых режиссеров, которые снимают фильмы про то, какая плохая Россия, чтобы потом красиво потусоваться на дорожке в Каннах. Ну, просто они ищут признание этой публики. Окей, они ее нашли. Дальше чего? Вот я же почему про фильмы Звягинцева говорю? Вот мне все время все обижаются. Ты не понимаешь фильмов Звягинцева. Да может, я их и не понимаю. Но я точно понимаю, что большинство жителей России не смотрит эти фильмы и не будет смотреть. И определить это очень легко. Вы идете в кинотеатр и смотрите кассу этого фильма. А потом вы идете в кинотеатр и смотрите кассу фильма «Движение вверх», где наши разносят в баскетболе, значит, американцев. И там миллиарды собранных денег, миллиарды. Натурально, то есть суперкасса сразу. Вы смотрите «Легенду номер 17», не без греха. Фильм там много чего сделано топорно и много клюквы разной, но тем не менее, миллиарды собирает фильм. Потому что наши разносят канадцев на льду. Чего непонятного-то? Вот запрос народа. Вы не видите, что ли, как, на кого есть запрос? Есть запрос на народных героев. Настоящих, которые хотят победить и побеждают. Простых парней, противостоящих каким-то там, значит, высокооплачиваемым профессионалам, которые на самом деле даже и не думают, что эти парни могут какое-то им там оказать сопротивление. А о чем это? Это же ведь о роли России в мире сейчас. Вот посмотрите, «Легенда номер 17» или тот же самый, то же самое «Движение вверх». Это же метафора. Какие-то, по мнению ваших противников, идиоты собрались победить лучших в своем деле. Разве они могут победить? Ну, разве можно победить американцев в баскетбол? Ха-ха-ха! Белые парни хотят нас победить. Ржака, придурки из Советского Союза приехали. Сейчас мы их здесь, значит, уничтожим. Ну что, уничтожили? Та же самая история сегодня происходит во внешней политике с Россией в целом и с народом России. Да что там эти русские могут? Вот он основной тезис. Чего там они могут там? Белая Африка, страна-бензоколонка. Да, говно ваша фамилия, нам говорят американцы. Мы не спорим, что американцы, конечно, крутые ребята. Вопросов нет, у них много денег, у них обалденная армия, у них крутая экономика. Вопросов нет, они крутые. Но они нам говорят, да вы лохи, вы вообще не представляете даже, насколько вы лохи. Мы говорим, ну давай посмотрим. Let's see. Как бы. А? Давай-ка let's see вот это вот все. Ну правда, мы же это говорим. Мы единственное, что сегодня Россия, по сути, заявляет на международной арене, чтобы было понятно всем, я это вижу так, что, эй, мы есть. Мы есть, и мы имеем право на свое, внимание, мнение. Нам говорят, вас нет, и мнение ваше засуньте себе в одно место, потому что вы никто. А мы говорим, посмотрим. При этом, да, конечно, канадские профессионалы, условно говоря, да, и наши, изначально кажется, что нет шансов у нас никаких. Но наши побеждают канадских профессионалов все-таки, понимаете, в итоге. Наши побеждают американцев, в баскетболе обходят их. В баскетболе обойти американцев невозможно. Это невозможно, но и они это делают. Почему? Потому что нам нравятся такие образы. Потому что мы такие люди. Вот Доренко говорил вам, что русские – это героический ребенок, да? Вот мы такие люди, мы такой народ, мы героический народ-ребенок. Мы наивны до определенной степени. Мы, может быть, там, чего-то нам где-то не хватает. Может быть, где-то мы слишком сильно доверяем кому-то. Но у нас нельзя отнять желание геройствовать. Это наша черта национальная. Мы хотим геройства. Как только поведение чье-то не похоже на поведение героя, он тот же становится отстоем. Он никому не интересен. Все, он отстой, он сливает себя. На него смотрят и говорят, это какой-то непонятный человек. Все, я не понимаю его. Он, не пойми, он не борется. Он за что вообще там борется? Кто он такой? Он вообще за кого? И дальше. Он за то, чтобы цивилизованный мир и Россия стала частью цивилизованного мира. Это размытые, вонючие формулировки, никому не интересные. Вот вы сидите в России, чувствуете себя нецивилизованными, я сомневаюсь. Каждый человек сидит сейчас в России и думает, что он сверхцивилизованный. Все, проблем с внутренним ощущением цивилизованности самих себя у нас нет. Все, мы все чувствуем себя цивилизованными. Значит, нам не нужно одобрение со стороны, цивилизованным или нет. Вот этого нам не нужно, чтобы нам кто-то, там, дядя Сэм, или еще кто-нибудь сказал, или какой-нибудь Ганс сказал, вы цивилизованные на данный момент. Теперь да. Нам это вообще нафиг не надо. Правильно? Правильно. Соответственно, ты вообще на чьей стороне? Ты за кого борешься? Ты как бы что хочешь? Ты хочешь доказать нам, что мы плохие? Мы в курсе, что мы плохие, ребята. Мы в курсе своих грехов. Все вместе. Мы знаем, где и когда исторически наша страна совершала ошибки. Мы все это понимаем. Как и все в мире понимают, как и американцы понимают, что бомбить Хиросиму и Нагасаки ядерным оружием города с мирным населением было вообще-то, ну, плохо. Нельзя было этого делать, но они это сделали. И никогда в жизни никакой американец не признает нормальный и вменяемый, что это было ошибкой со стороны американцев и неправильным поведением. Но откуда берутся в России придурки, которые делают это? Ну вот откуда они берутся, я не понимаю, как они вообще, у них голова работает. Они натурально думают, что они граждане Соединенных Штатов Америки или как? Они прям натурально считают себя гражданами другой страны или что? Они прям сильно так оторвались от народа или что? Ну правда, ну это же странно, это странно. Это какое-то, ну, несоответствие духу русского народа. Я не понимаю, почему так может происходить. Ну, так происходит. А? Доброе утро. Как же достали эти нытики, пишет Андрей. Если не нравится жить в нашей стране, бегите из нее. Нам такие граждане не нужны, пишет Андрей. Да это даже о другом разговор. Это вот я бы завтра поменял бы свою работу, мне моя работа не нравится, я бы завтра уехал из страны. Это вот эти люди, которые просто недовольны своим каким-то положением в жизни, им хочется что-то поменять, и им кажется, что они сразу станут довольными. Я вам скажу, как человек, который переезжал из одного места в другое, менял одну работу, другую, там, третью. Ваше недовольство – это недовольство не работы, а собой. Вы недовольны собой, а себя вы не поменяете. Все, вы – это вы, и ваше внутреннее вот это недовольство собой, оно будет с вами вне зависимости от того, где вы работаете и живете, потому что это внутреннее. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Трамп намерен рассекретить все документы по расследованию его связи с Россией. По словам главы США, также будут рассекречены документы, связанные со скандалом вокруг электронной почты Хиллари Клинтон. Об этом пишут «Аргументы и факты». Также «Не злите людей масками, как Египет избегает второй волны коронавируса». Это «Аргументы» и «Вечерняя Москва». Толчок к худшему исходу. Вирусологи об ошибках заболевших коронавирусом. Бомба «Татьяна» и гранатомет «Клюква». Самые необычные названия российского оружия. Это «Вечерняя Москва». А мы идем дальше. День 36 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва». В студии по-прежнему Алексей Гудошников. Но сегодня особенный эфир, потому что у меня гость. Это вообще редкое дело такое, но, тем не менее, иногда случается. Директор фонда помощи детям и взрослым «Подарок ангелу», продюсер проекта «Доброшрифт» Анастасия Приказчикова. Поскольку с Анастасией мы давно знакомы, мы общаемся на «ты». Не думайте, что это какая-то там...
Понебратство.
Да, это некое понебратство. Ну, это, конечно, некое понебратство, безусловно, в какой-то степени, но тем не менее.
Это твоя благотворительность,
да.
Лёш.
Настя,
твоя миссия.
Я должен объяснить, почему ты здесь. Потому что сегодня Международный день ДЦП, правильно?
Ну, не совсем так. Сегодня Всемирный день поддержки людей с церебральным параличом.
То есть не только детей?
Ну, потому что у нас просто в обществе привыкли называть взрослых синдром с ДЦП, хотя ДЦП, первая буква расшифровывается как детский, разумеется, у взрослых, да. Детского церебрального паралича быть не может.
Но, да. С другой стороны, это же, наверное, с детства у всех?
Ну,
или...
разумеется, да. Но мы сейчас говорим про точность формулировок, поэтому...
Да. Но я хочу разобраться. Понимаешь, ты специалист, я не специалист. Я поэтому хочу разобраться. Это с детства или это может быть и во взрослом возрасте?
Это, к сожалению, диагноз, который сохраняется на всю жизнь. И все, что можно сделать, это облегчить существование, улучшить качество жизни, постоянно реабилитироваться, постоянно заниматься. Собственно, это то, чем занимается фонд наш «Подарок ангелу», помогая уже на протяжении 6 лет вот детям. И с этого года мы начали помогать еще и взрослым. И в прошлом году мы запустили как раз вот этот Международный день поддержки людей с церебральным параличом в России. И через
проект «Доброшрифт». Я просто хотел сказать, что вот ты сказал 6 лет... Вот с нашей радиостанции сколько уже? У нас же постоянно
большую
идут
часть.
Ролики и прочее, да?
Да,
да. То есть очень много лет. И в прошлом году мы же с тобой встречались. Всё тоже верно. Так же.
Так же, в этот же день.
Но с прошлого года многое что изменилось, объективно говоря. То есть элементарно тот же самый коронавирус. Потому что, мне кажется, он изменил жизнь простых людей, ну, то есть, кто не болен чем-то, у кого нет каких-то уж таких глобальных проблем, но люди, которые находились и так вот в положении, там, ну, какая-то болезнь у них была, ну, конкретно здесь мы говорим о церебральном параличе, у них же жизнь, наверное, усложнилась в несколько раз сразу, потому что кто-то должен помогать, кто-то должен привезти еду, кто-то еще что-то должен, как вообще это все сейчас налажено, и если там, не дай бог, будет какая-то вторая волна, вот я сейчас не понимаю, какие будут меры по этому поводу. Что делать вообще?
Слушай, ну мы ушли, как и все, весной и начало лета на удаленную работу. Мы перевели там, логопедическую реабилитацию, работу с психологами, с социальными педагогами в режим онлайн. К сожалению, конечно, наши реабилитационные центры на тот период были закрыты, и мы боимся, что сейчас их снова закроют, к сожалению. Вот. Но мы не потеряли результаты подопечных, потому что мы постоянно занимались онлайн со всеми нашими специалистами. Каждый ребенок, каждая семья занималась онлайн, причем в усиленном, там, в двоекратном режиме. А поэтому, ну, тут же как бы вопрос стоит о том, насколько организация, благотворительный фонд, некоммерческая организация там серьезно и системно подходит к своей работе.
Просто ты говоришь вот, да, про людей, у которых есть там родные, да? Uh-huh. А если говорить о взрослых людях, то у них может и не быть каких-то родных, людей, да, которые им помогают. И вот они находятся, например, в комнате, ну, там, в своей какой-то дома, может быть, и они совершенно одни. Вот как решать проблему такого
Это самое
рода?
Сложное, и, к сожалению, именно поэтому мы начали заниматься с этого года взрослыми в том числе, потому что та несоциализированность, да, неинтегрированность в обществе, которая сохраняется у маломобильных, даже не обязательно с церебральным параличом, вообще у маломобильных людей в России, это очень печально. И мы сейчас не говорим только, еще раз, там, про церебральный паралич, мы говорим, например, про постинсультников, да, mm-hmm. которых очень много на самом деле. А социальные службы не все справлялись, но, ты знаешь, мы сделали тоже во время пандемии, потому что, ну, любой кризис — это возможность для роста, как это ни странно. И мы сделали большой достаточно проект с Яндексом во время пандемии, по как раз развозу. В общем, мы упрощали работу социальным службам, нагрузку снимали со скорых помощи, с машин скорой помощи, с врачей, которые там разрывались. Мы помогали с перевозками, мы возили доноров
Вы
крови.
На своей машине возили?
Нет,
или
нет,
как?
Нет. Разумеется, это Яндекс, Яндекс.Такси. То есть они таксисты выделили прямо огромный пул, понятно, да, машин, понятно, которые занимались развозом.
84-й. Да. Давай сразу к таким вопросам, чтобы людям было понятно. У нас вообще некоторые слушатели не любят, что существует, ну, не любят социальную рекламу как таковую, и они говорят, что почему в государстве там собираются деньги, все должно быть за счет государства. Вот вопрос от 84-го. Зачем вы собираете деньги, когда лечение идет за счет государства?
Ну, не совсем так. Есть квоты, которые выделяет государство, которых недостаточно, потому что церебральный паралич, как я уже сказала, это то заболевание, которое лечится в течение всей жизни. И это практически как школа. То есть, например, ребенок с церебральным параличом, который вынужден, обязан посещать реабилитацию практически там 4-5 раз в неделю для того, чтобы иметь какой-то результат, да, без регрессов. Ну, квоты государственные не могут ему покрыть полностью реабилитацию там на жизнь, к сожалению. Но то, что собирается там через... Ну, как государство вообще помогает некоммерческому сектору? То есть, как бы здесь тоже нужно сказать, потому что мы постоянно получаем субсидии, гранты на очень большие федеральные крупные проекты по помощи людям с церебральным параличом.
То есть государство помогает?
Конечно, вот, конечно, помогает, поэтому...
Но, ну, при этом, например, когда передвигаешься по городу, иногда возникают вопросы, да, как нас... устроено пространство городское.
Да, абсолютно.
Это нас... еще это, да, прости, что перебиваю, это еще Москва.
Да.
А если... Да. О других городах.
Вопросов много, но ты знаешь, тоже по сравнению с 5-летней давностью, если сравнивать, то очень многое изменилось в лучшую сторону. Я просто думаю, что у нас сдвиг идет, просто он идет очень медленно, очень медленно.
А что мешает?
Система, ментальность, это же не меняются там за год, за два, это меняется за десятилетия, за
поколение. Здесь больше тормозит, условно, госаппарат или больше тормозит народ, который не понимает, зачем вообще
всё
там,
вместе,
помогать людям?
Лёш, все вместе. Не бывает так, что виновато только государство. Во-первых, у нас человеческая ментальность, да, которая там с благотворительностью в ее профессиональном виде, скажем так, столкнулась там последние только 3 года. А до этого там было очень много, ну, 10 лет назад, даже 20 лет назад, да, благотворительность ассоциировалась у всех с мошенничеством, поэтому то, что сделали фонды, например, на предмет там вообще популяризации благотворительности, чистой благотворительности, профессиональной, это огромный вклад.
В целом, я понимаю, конечно, что у людей, у некоторых благотворительность ассоциируется с тем, кто стоит на дороге, когда ты в пробке и подходит себе с коробочкой прозрачной.
Но тем не менее, даже эта компания, которую мы запускаем, этот проект «Доброшрифт», и вот, к слову, да, сегодня, даже если там зайти в любой поисковик, в Яндекс, буковки на Яндексе или там в Сбербанке будут кривые. Почему? Mm-hmm. Потому что мы это делаем, мы объединяем компании для того, чтобы они сегодня, во Всемирный день поддержки людей с церебральным параличом, рассказали о том, что им не все равно. И вот через такие проекты как раз объединяются люди и меняется ментальность.
Ну, то есть, по факту, бизнес тоже помогает. Потому что я вот не знаю, как у нас устроена вот эта бизнес-сфера и как она там увязана с благотворительностью. Потому что как я это воспринимаю, да? Человек критически настроенный ко всему изначально. То есть, да, занимаются благотворительностью бизнесмены. Для того, чтобы, и у нас есть четкое объяснение в народе, там, уйти от налогов определенным образом, списать себе какие-то налоги.
Это было невозможно до этого года, кстати.
В смысле?
Вот так у нас не было послаблений никаких.
А сейчас есть какие-то
послабления? Да, есть там 1%, вот как раз после пандемии сделали.
Это из-за коронавируса, да?
Ну, да, для фондов, которые входят в реестр поставщиков социальных услуг, то есть тоже не для всех, но тем не менее, но на протяжении почти 10 лет не было никаких послаблений, поэтому это абсолютная, ну, неправда, скажем так.
То есть это
никто не получал никаких, да, послаблений, ухода от налогов, ничего этого не было, и бизнес это делал, потому
что... Владислав как раз пишет, это бред полный, от налогов так не уходит.
Ну вот, да.
Но есть такой миф в народе, я поэтому все время...
Да, был. Ну, потому что это тоже все байки вот тех 15 лет давности.
Тем не менее, вот тебе сразу вопрос. Сколько по закону себе процентов оставляет благотворительный фонд?
Мы имеем право оставлять себе...
Чтобы хранилище купило уже себе, нет?
Мы имеем право оставлять себе 20%, но на самом деле, учитывая те объемы, которые там существуют в нашем фонде, 20% мы себе не оставляем, мы оставляем гораздо меньше.
Серпуховчанин говорит, а пожертвования облагаются налогами? Ну, то есть он пишет так, почему пожертвования облагаются налогами? Они облагаются налогами?
Нет. Ну, не всегда. То есть... это зависит, там, юрлицо, физлицо. Но...
Вот если я, например, жертвую, это облагается каким-то налогом?
Нет, никаким налогом. Никаким. Если ты жертвуешь через сайт, максимум, что с тебя спишут, это процент за эквайринг.
Смотри, еще один важный момент. Я захожу в интернет, я там открываю Инстаграм, все реже и реже в своей жизни. В последнее время ненавижу эту соцсеть, но неважно. И там сразу, значит, у нас маленький мальчик, помогите ему, у нас маленькая девочка, помогите ей. Короче говоря, понять, где кому надо помогать, и не мошенники ли это, вообще нереально.
Ни в коем случае вообще. Не помогать через соцсети. Это самый главный совет, который можно дать.
А что, не может человек через соцсети собирать?
Ты знаешь, может, но он должен быть верифицирован кем-то все-таки.
Это
да?
Как? Там,
ну,
это
объясню. Что такое вот, например, то есть наша организация, там, фонд «Подарок ангелу», верифицирует каждого человека, с каждую семью, которая к нам попадает в базу. Мы проверяем все, справки об инвалидности, доход семейный, проверяем соцсети даже, да, проверяем все документы, выписки, созваниваемся с теми медицинскими центрами, списываемся, в которых уже ребенок наблюдался или человек, для того, чтобы понять вообще, был ли мальчик, да?
Просто у меня история какая была недавно, то есть это история следующая. Человек звонит и говорит, вот там попал в беду человек, его там заперли в ковид-центре, условно говоря, и не выпускают, а у него ковида нет и так далее. И
нет, вот... Леш, это разные вещи. То, что ты сейчас приводишь в пример, хаотичная вот эта истерика, которая была в пандемию, там и сохраняется.
Самое интересное, что я прозвонил в этом смысле в лечебное учреждение, они говорят, да, человек есть, и да, как бы ковид, и что? И что вы хотите? И нам, типа, поступают звонки уже весь день по этому случаю, вы не могли бы нам уже перестать звонить, потому что вы нам мешаете работать. Вот. Такая вот история. То есть очень сложно определить, где правда, а где неправда. И фондов много.
Нужно смотреть обязательно на отчетность, она должна быть представлена на сайте. Нужно смотреть на то, насколько фонд активен, там, насколько он активно ведет, например, новости, насколько у него большая партнерская база. Это все тоже влияет на верификацию. Mm-hmm.
Выделяем в среднем 3 миллиона в год на благотворительность. Больше позволить себе не можем, пишет Владислав.
Ну, это вполне, кажется, конечно. Да. Более чем очень крупные компании, даже, ну, не буду называть имен, выделяют 3 миллиона в год.
Да?
Да.
Я просто вот все пытаюсь разобраться в этом смысле и пытаюсь в каком-то моменте, наверное, и себе прояснить, и всем остальным, как это правильно делать. Вот это самый главный вопрос, который вообще меня волнует в благотворительности. То есть если вдруг в какой-то момент я почувствую в себе некий порыв кому-то помочь, как это сделать? Ну, ты вот примерно объясняешь. Да, как можно бороться с коробочниками в общественном транспорте, пишет Константин. Я думаю, что ты этим не занимаешься.
Слушай, нет, я этим вообще не занимаюсь, но я тебе могу сказать, что вот у нас есть социальная компания «Спасибо», да, наверное, многие ребята, вот кто из Москвы,
я
видели.
Я знаю баллы «Спасибо».
Она «Спасибо» баллы. Сбербанк сегодня это все тоже поменяет под «Спасибо», под наши кривые буковки. А красные буквы, которые висят по Москве, и реклама телевизионная шла, чтобы написать слово «Спасибо», спасибо, ребенка с церебральным паралич уходит около 60 минут. Помочь такому ребенку можно за одну минуту. Такая достаточно известная социальная компания. Напомни мне свой вопрос.
Да нет, вопрос в том, в общем, как элементарный вопрос. Да. Как сделать так, чтобы ты понимал, что перед тобой не мошенник?
Да, я тебе хотела сказать про коробочников. Вот эту социальную компанию, которая у нас достаточно известная. Да. Ее взяли, перепечатали на эти коробки и стали ходить по электричкам. И когда наши друзья фонда случайно там увидели это в электричках и пришли в милицию писать заявление, что это мошенники, мы знаем этот фонд, они собирают, то есть во-первых, там у них в этой электричке чуть ли не драка произошла, чтобы ты понимал. То есть, когда люди подошли и спросили, а вы кто? Вот. А когда уже пришли в отделение милиции писать заявление, милиция сказала, ну как мы вам их найдем?
Скажи, коробочники, хоть ну, в каких-то случаях, хотя бы иногда, может быть, там 1% из 100, бывают честными людьми?
Нет, никогда, ни в коем случае. Только если эти коробки, боксы установлены в каких-то больших гипермаркетах, магазинах, на больших фондах, тогда да, и эта коробка должна быть опечатана обязательно, на ней должна стоять подпись там директора, печать организации и так далее. Но если вы видите в электричках, на улицах, 99,9%, что это мошенничество.
Угу. Ну вот по поводу бизнеса, по поводу, ты говоришь, у вас там успешная акция, да, Доброшрифт, правильно?
Проект, да,
компания. Проект, то есть везде все меняют шрифты и так далее. Вы это делали в прошлом году.
Да.
У меня вопрос какой? Вы это сделали с точки зрения, ну, пиара, классно, угу. Ну, молодцы, все круто, все видят, все знают, все поняли. Выхлоп есть? Ну, то есть, условно говоря, люди больше стали помогать?
Конечно.
Или они... Да, все,
конечно,
да?
Конечно.
Я не продолжаю вопрос, тогда объясню.
Объясню.
То есть он какой? Он в несколько раз больше
этой помощи? Я тебе объясню, да. Потому что до прошлого года, до 2 октября, каждая первая среда октября, это как раз Всемирный день церебрального паралича в России, поддержки людей с церебральным параличом, и до прошлого года запросы в поисковиках, тема эта вообще не поднималась. То есть, ну, не было интересно людям вообще тема маломобильных людей. Давай как бы там в широком смысле.
Потому что это интересно тем,
абсолютно,
кто, условно говоря, попал в эту ситуацию, а всем остальным все равно.
И когда ты становишься... Почему, в чем секрет этого проекта со сменой шрифтов, да? То, что сегодня мы видим, да, там метро, там многие банки и так далее. В том, что ты сопричастен, и ты показываешь, что тебе не все равно. Твой бизнес, ты сам можешь там, не знаю, обновить логотип, рассказать своих ценностях.
Я тебе жестко скажу.
Да.
А почему ты должен показать, что
это, понимаешь, ты сопричастен? Это вирусная такая история, она очень добрая, и тебе никто не потребует денег дать, понимаешь, в чем дело? Вот еще в чем. Конечно. Ты больше, то есть это про популяризацию, это про то, чтобы осведомить людей вообще в России, да, на предмет того, что есть маломобильные люди, какая помощь им нужна.
То есть весь смысл заключается в том, что люди вообще не в курсе.
Вообще были, ну, то есть было все очень плохо.
Да, то есть нельзя даже обвинить людей в том, что они там, им жалко денег или еще чего-то. Они вообще не в курсе все.
Ну, были не в курсе. Ну, скажем так, с осведомленностью были большие проблемы до прошлого года. Вот именно что касается церебрального паралича.
И что? А вот с точки зрения... вот
что касается, что касается выхлопа именно с точки зрения помощи.
Люди,
241 семья получила помощь с октября прошлого года вот по сегодняшний день. И продолжают получать. И причем это те семьи, которые у нас получают годовые курсы реабилитации. Потому что мы постоянно патронируем семьи. У нас не бывает такого, что пришел, отреабилитировался и ушел, да. То есть люди с нами на очень долгие годы. Это приобретение технических средств реабилитации, это дорогие инвалидные кресла, это вертикализаторы, это ходунки. То есть это то, что необходимо детям, людям, взрослым после операций и, или для того, чтобы передвигаться. То есть плюс ко всему это помощь, которую мы вот в этом году, кстати, про новую помощь сейчас расскажу, мы в этом году как раз из-за того, что вот наш большой партнер это Яндекс, мы сделали проект, программу благотворительную по перевозкам.
Как ты говорила?
По транспортировке. Нет, нет, это врачей. А сейчас мы сделали программу по транспортировке маломобильных людей.
А, самих людей.
Да, на реабилитации, на образовательные какие-то вещи, да, там школы, там и так далее. На какие-то там единичные поездки, особенно тех детей и людей, которые живут...
Но это вообще бесплатно? Или...
Абсолютно бесплатно для всех. Нет, слушай, мы не коммерческая организация, мы, по сути,
занимаемся... Я не к этому,
занимаемся...
то есть, может быть, вы там условно
сбором?
С кем-то договорились,
нет.
И там какой-то процент, там
нет.
Скидка...
Нет. Нет. Это не социальное такси, за которое ты платишь деньги. Нет, да. Это полностью благотворительная программа, в которой наши подопечные участвуют тем, что они
Григорий из СПБ говорит, мы не видим этих людей, потому что им из дома на коляске не выехать.
Да. Это так и есть, он прав абсолютно.
То есть они все время находятся дома?
Ну смотри, в Москве-то, конечно, ситуация чуть ли лучше, но...
Да, Григорий, кстати, из Питера.
Да, да, ну и в Питере тоже, собственно. Но если мы с тобой, как вот ты говорил вначале, отъедем там, на 500 километров, да на 300 даже, то мы с тобой увидим картину, где стоят пятиэтажки, хрущевки, и на пятом этаже живет там ребенок. Взрослый.
Да, как спуститься, правда.
И как ему спуститься, то есть не пандусов. У нас мамы, ну просто чтобы ты понимал, носят детей, которым уже там по 30, 40, 50 килограмм на руках. Ну, то есть, и руки мам, которые, вот у нас даже был проект такой социальный, мы фотографировали просто руки мамочек, которые воспитывают наших подопечных, в синяках, вот с огромными мышцами накачанными, потому что это женщины, которые носят своих детей везде на руках, и это просто, ну, это ужасно, Лёша. То есть, знаешь, несмотря на то, что у меня уже, наверное, выработался какой-то иммунитет, да, там, вообще к теме, и вот я смотрю на это, и даже мне становится страшно. И, к сожалению, ситуация с доступной средой меняется очень-очень-очень медленно.
Слушай, у нас люди не хотят реновации, я вот просто скажу, то есть они не хотят дома с лифтами, некоторые. Они почему-то хотят жить в домах без лифтов. Я не знаю, почему, с чем это связано.
Это мы не знаем.
То есть для меня это загадка, но это существует. Как идет выбор, кому помочь? Кто первый, кто второй,
да.
Очередь какая-то. Есть ли блатные, пишет деревенский парень.
Ну, смотрите, нет, у нас, ну, я не очень люблю слово приоритет, мы просто всегда ставим вперед многодетных людей, семьи неплатежеспособные, там, где один кормилец, там мама, папа, кстати, есть и папы, то есть есть мама, ушли из семьи, остался папа, папа растит ребенка. А в первую очередь это многодетные, один кормилец и неплатежеспособные. И потом уже, то есть по там, приоритетности, насколько срочная ситуация.
Вот. А как может определяться срочная ситуация в случае с церебральным параличом?
Слушай, ну есть дети, которые стоят там на операцию, например, на срочную, да, то есть мы понимаем, что если вот сейчас мы этого не сделаем, там был у нас мальчик с очень таким тяжелым диагнозом, не совсем церебральный паралич, но рядом мое, по-моему, да, диагноз назывался, это постоянные инсульты у ребенка. И там мы понимали, что там нельзя вообще ничего откладывать. То есть, ну в общем,
то есть
разные бывают ситуации.
Я да, поэтому и спрашиваю. То есть ты вот здесь вот воспринимаешь как человек, который не понимает. Если церебральный паралич, да, вот именно церебральный паралич, это, ну, история навсегда. Она вот, ну, через всю жизнь человеком. Какие могут срочные операции потребоваться? Или это все-таки касается...
Ой, нет, каких-то... слушай, это все очень индивидуально. Поскольку ты же понимаешь, церебральный паралич, это вот в зависимости от того, какая часть мозга была повреждена. То есть кто-то вообще в легкой форме, там, угу. с косоглазием и со спастикой легкой, а кто-то вообще не слышит, не видит и ест угу. через зонт, понимаешь? То есть это слишком, ну, такой многогранный, да, так скажем, да, диагноз, где разные абсолютно бывают случаи.
Настя, фонд у тебя по всей России или только в Москве? Потому что вот Александр пишет, что есть, у него племянник с ДЦП в Владимирской области.
Мы помогаем абсолютно со всех регионов детям. Единственное, что, к сожалению, реабилитационные центры наши uh-huh. те реабилитационные центры, которые работают по мировым стандартам, uh-huh. они находятся только в Питере и в Москве. Uh-huh. Вот это единственный момент. Но мы планируем что-то с этим
расширяться,
делать.
Расширяться, да? Да. Из критики. Вы нас достали своей рекламой, добивайтесь от государства денег.
Мы государство тоже достали.
Да?
Давайте я так отвечу, да.
А госдумовцы помогают?
Вот еще, 65-й. Наверное, на какой-то самый-самый там... ступенечки, я знаю, первый или второй там. То есть, ну, я не знаю, концы найти сложно, давайте так скажу. Помогают субсидии, помогают гранты.
Не, вот ну, бывает такое, что какой-нибудь депутат, условно, я не знаю, вы видите, кто вам жертвует или нет, и какой-нибудь депутат, ну, закинул денег просто.
Не, было такое, да, несколько бывало? Раз. Бывало, да.
Видите, у нас есть депутаты, да, нормальные.
Бывало, но, кстати, не московские, я тебе сразу скажу.
Фонды – это хороший бизнес, 30-й?
Ну, это не совсем бизнес, это дело.
Это дело,
да, ну, это дело.
По-английски бизнес и дело это.
Ну, слушай, мы же в России живем, у нас гораздо многограннее словарь.
Вопрос другой. Угу. Если бы завтра, Настя, тебе сказали, надо зарабатывать, ты бы фондами зарабатывал или чем-то другим?
Ну, вообще, я и так зарабатываю параллельно, помимо фонда, скажем так. И ты знаешь, чем я занимаюсь продюсированием.
Да. Ну, то есть, вот скажи мне, пожалуйста, то есть, если вот ты бы была человеком, заточенным на деньги.
Так.
Ты бы вообще занималась благотворительностью?
100%, да.
100%?
100%, да. Ну, я и так всегда занималась.
Нет, ты человек, заточенный на деньги, все. То есть, ты вообще не гуманитарный человек, вот в этом смысле никому ты там не собираешься помогать.
Слушай, ну, мне же много лет.
То есть, это выгодно или невыгодно, скажи мне?
Что именно, вот заниматься благотворительностью?
Да.
А с точки зрения финансов,
да.
Нет, абсолютно нет. В нашей стране абсолютно нет.
Вот и в этом и был вопрос.
Нет, вообще нет. Вопрос. Если вы хотите заработать денег, вам не в благотворительность, это 100%.
И не в учителя. Как...
И не в учителя.
Настя, 4 секунды.
Да.
Подытожь.
Так, ну я хочу сказать, во-первых, спасибо за то, что мы сегодня встретились. И обратите внимание, сегодня Всемирный день поддержки людей с церебральным параличом. Сегодня во всей России очень многие бренды, компании, СМИ будут менять свои логотипы на наш шрифт, который написали 33 ребенка с церебральным параличом. Принимайте участие в проекте, и да будет всем добро.
Директор фонда помощи детям и взрослым «Подарок ангелу», продюсер проекта «Доброшрифт» Анастасия Приказчикова была у меня в гостях. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.